Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». Монашество и мир. К такой теме мы обратились в одной из прошлых наших программ, и она получила живой отклик. Мы говорили о служении Богу через служение ближнему, а еще о том, почему человеку мирскому сложно в полной мере понять монашествующего. Сегодня мы продолжим тему и поговорим о сути монашеского служения чуть подробнее.
Почему парадоксальным, казалось бы, образом человек, не нашедший себя в миру, а то и отвергнутый миром, находит в монастыре свой дом, свое отечество? А добропорядочный, по общему мнению, правильный человек, напротив, монашеский образ жизни решительно отвергает, считает для себя чуждым. Возможно, все дело в приоритетах, в чем человек видит смысл жизни. Сам факт существования монашества – важное об этом смысле напоминание.
Много огорчений в миру, много утрат, много потерь, много болезней. Мирское – это не самое главное в жизни. Мы постоянно как бы служим им напоминанием, что, друзья мои, вы трудитесь – это хорошо, вы семьи содержите – это прекрасно. Но понимайте, что Родина наша не земля. Мы граждане неба, понимаете? Мы должны стремиться к небу.
Душа человеческая – великая ценность. Попечение о материальных благах – не главное. Человеку, успешному в миру, трудно с этим согласиться, даже в теории. Еще труднее – поменять жизненные установки и образ жизни.
Попробуй сейчас, скажи, да, деньги не главное, какому мирянину. Он скажет, да вы что, мне надо сына обучить, мне надо там за квартиру заплатить, мне надо еще что-то сделать. То есть те траты, которые, ну, деньги необходимы. Но они заслоняют все. Мы накопительством не занимаемся. Мы не держимся ни за что материально. Мы живем сегодняшним одним днем. День прожит, и слава Богу. И вот это вот состояние не заглядывать в прошлое и не простираться в будущее, вот это состояние для монаха самое правильное.
У нас нет ничего, что бы хотелось, вот, например, обычному человеку, там, в семье, возможно, каких-то материальных благ. Всего этого лишены монахи. И вот своим примером хотелось бы показать, что мы живем и всем довольны. У нас нет вот этой скорби и печали, потому что чаще всего люди приходят. В принципе, их очень сильно угнетают, в принципе, мелочи. А вот они сами себя изводят и отсутствием этих мелочей. Между тем, как сестры, живя и будучи очень довольны своей жизнью, не имеют практически ничего.
Один из главных монашеских обетов – обет отречения от мира. Нестяжательность становится главным принципом жизни. Служить Богу, служить людям, но для себя не приобретать ничего материального. Монастыри много строятся, а монахи много трудятся. Но труды эти во славу Божию, для братьев и сестер, для будущих монашеских поколений. Единственное, пожалуй, стяжание, которое приветствуется для монашествующих, это стяжание благодати Духа Святаго, божественной энергии, позволяющей человеку приближаться к Богу, уподобляться Ему, обоживаться. С каким же настроем нужно трудиться? Очевидно же, что труд – это ценность. Иначе не сказал бы апостол: «Не работающий, да не ест».
Мы все получили заповедь возделывать сад от Господа. То есть труд – это неотъемлемая часть. Другое дело, как относиться к этому труду. Со смирением возделывать этот сад или с таким вот дерзостью, с желанием вопреки всему поставить, расставить свои приоритеты, заставить подчиняться еще других этим приоритетам.
Надо работать так, чтобы оставалось время для внутреннего сосредоточения, для молитвы, для хорошего настроения, чтобы не изнемогать от трудов, понимаете? Чтобы труд приносил радость, а в миру труд что приносит? Нет той радости, понимаете? Нет.
О том, что труд – радость, мир чаще всего забывает и работает на износ. В миру ценность – это высокая производительность труда. Произвести больше продукции за единицу времени – больше, чем конкурент, чтобы конкурент разорился, а моя компания процветала. Монастырский подход к труду кардинально иной. Здесь не нужно соперничать, стараться кого-то опередить. Соперничать можно в добродетелях, в смирении, например, в стремлении послужить братьям и сестрам. И труд совершается с молитвой. Молитва и сама по себе труд. В ряду монашеских послушаний она на первом месте.
В первую очередь это молитва. Это, конечно, послушание на клиросе, пение, обязательное посещение богослужения утром, вечером. У нас есть такая возможность каждый день быть на службах, и я очень ценю это. А в остальное время, конечно, сестры занимаются по своим способностям. То есть я стараюсь те Божьи дары, которые у них есть, развивать, и чтобы они ими послужили обители и людям.
В Челябинском Дегитриевском женском монастыре большое внимание уделяют иконописному делу. Благо, сама игуменья имеет по этой части богатый опыт. И талантами Бог сестер не обидел. В Булзи обстановка немного иная. Здесь больше внимания уделяется строительным работам. Во многом вынуждено. Но сестры не унывают.
У нас нет возможности уединиться, вот как бы, и долгое время посвятить, например, уединенной молитве. Вот этого у нас нет. У нас постоянно люди приезжают, постоянно у нас рабочие бригады трудятся. Мы людей должны накормить, жильем обеспечить. Вот на это все уходят силы, которые нас отвлекают от молитвенного служения Богу. Но мы смиряемся. Мы смиряемся, потому что обстоятельства таковы, что на первом месте сейчас получается социальное какое-то служение. Ведь самое главное для монаха – это не то молитвенное состояние, даже которое он приобретет, пожалуй, а то смиренное состояние, которое приобретается в послушании.
Однако у любого крепко стоящего на земле человека наверняка возникнет вопрос, а может ли монастырь прокормить сам себя? Особенно такой, о котором мало еще кто знает, который не стал местом паломничества, у которого мало жертвователей и благотворителей. Да и хозяйство-то еще весьма и весьма скромное. И ответ прост, хотя, может быть, и не для всех убедителен. Сам по себе, наверное, нет, а с Божьей помощью – может.
Мы видим, что Господь благословил вот наше здесь пребывание, благословил, потому что мы постоянно чувствуем присутствие Божие, постоянно, во всем, и в крупном, и в мелочах. Мы, несомненно, чувствуем помощь Божию. Это проявляется в таких мелочах, иногда настолько трогательно бывает, что даже наши какие-то такие смешные пожелания, например, лимоны закончились, и вот лимончика захотел, и вдруг кто-то приезжает и привозит нам эти лимоны.
Если внимательно жить в монастыре, то промысел Божий и чудеса можно видеть на каждом шагу. Часто бывает, что Господь чего-то лишает нас, и этим очень сильно нам помогает. Потому что человек чаще всего тянется к чему-то неполезному, и его душа просит как раз то, что ей вредно. Господь посылает очень нужных для обители людей, добрых, отзывчивых, компетентных, тех, у которых есть власть нам помочь, также материально помогает, но и, конечно, невидимо помогает, так что вот мы этого не видим, его покровы и защита, от чего он нас защищает. Мы не знаем даже, какая опасность вокруг нас обитает, мы живем как у Христа за пазухой и очень благодарны ему за это.
Господь оказывает монастырям особое свое попечение. Конечно же, не случайно. В мире, на земном плане бытия, должно до самых последних времен пребывать зримое напоминание о норме. Должен быть ориентир для блуждающего и все чаще соскальзывающего с прямого, начертанного Богом пути человека. Наверное, поэтому в самом монастырском устроении заложены высокие требования к духовному устроению насельников обителей. Между тем, по-настоящему способных к монастырской жизни людей сегодня все меньше, особенно из молодых.
Приходят люди, которые не состоялись в жизни, семью не завели, понимаете? Или семья воспитали плохих детей, которые их, например, бросают, им грубят. То есть они не состоялись как родители, они не состоялись как личности. И они ищут спасения как бы от одиночества, от старости, от болезни. Это состояние неправильно. Такой человек всегда будет спотыкаться о том, что его обидели, что ему чего-то не додали, что на него не обратили внимания, что его недопонимают. И вот это постоянно будет его угрызать, а лукавый же не дремлет. Он как раз подсыпает соли на те раны, которые человек с мира принес. И все, и этот человек долго не задерживается, он собирается и уходит.
А ведь это страшно – нарушить монашеские обеты, данные Богу. Впрочем, часто до пострига дело так и не доходит. Наверное, и к лучшему. Это ведь тоже проявление милости Божией к неутвердившемуся в вере человеку, который, придя в монастырь, не оставил распространенного в миру заблуждения, что не он должен служить другим, а сам он – объект всеобщего услужения. Не он должен оказывать любовь и проявлять снисхождение, а его любить и ему снисхождать.
В семьях люди мало служат друг другу. Каждый своего ищет, понимаете? Дети своего ищут, родители своего ищут, муж свое ищет, жена свою ищет. И нет семьи. Где нет служения жертвенного, нет семьи. А монастырь – это ведь тоже семья. Мы семья, мы сестры. Мы сестры. У нас есть старшая сестра, которая нам как мать. Она о нас заботится. Она добывает кусок хлеба с Божьей помощью, конечно. Тоже семья, но мы духовная семья. Понимаете, у нас действуют духовные законы. Духовные законы и в миру должны действовать. Они ничем не должны отличаться от нас. Но мир живет по своим законам. Он предпочитает все-таки надеяться не на Бога, а на свое образование, на свои возможности, на свои связи, на свои силы, на свое здоровье, на все, что только не на Бога. Понимаете, вот беда-то какая.
Вообще монастырь – это большая семья. Это у нас буквально маленькая семья, которая, надеюсь, будет расти. Мы собраны вокруг чаши Господней, вокруг причастия, вокруг богослужения. Игуменья, она призвана с тем, чтобы обеспечить возможность сестрам причащаться, исповедаться, оградить их от мирских забот, от мирского воздействия, следить за тем, чтобы они, как маленькие дети, не взяли какую-нибудь опасную игрушку в руки. То есть, в первую очередь, игуменья – это мать, конечно. Но она не должна загораживать собой Господа, то есть она должна быть путеводительница сестер, и она, конечно, отвечает за каждую из них пред Господом. И тот жезл, который вручает архипастырь игумене при возведении в саны, а он символизирует как раз не только власть, но и ответственность за каждую сестру.
Если же продолжить аналогию с семьей, то игуменья – мать, а духовник монастыря – отец. Вместе они делают одно общее дело – но у каждого своя сфера ответственности.
Духовник монастыря – это отец. Вот у нас есть священник, он же является духовником монастыря. Он следит за нами, чтобы мы духовно, как овечки, не разбредались, чтобы мы были вот с одним пастухом, слушались его голоса. Понимаете, он читает нам Евангелие, священник. Это голос самого главного пастыря. Вот мы вокруг него это собираемся. Задача настоятельницы, она проще. Там, конечно, и духовное кормление, но больше всего все-таки это структура монастыря должна жить. То есть монастырь как институт, как земной институт, он должен существовать. Должен быть распорядок, должен быть благочиние такое должно быть. Сестры должны обеспечены всем необходимым для жизнедеятельности. Вот. И сестры должны между собой жить в мире, в дружбе, в согласии и в любви.
Душа человеческая – великая драгоценность, и ответственность перед Богом за нее велика. Монахиня Феодосия сравнивает душу с жемчужиной из притчи евангельской, которую купец, найдя, продал все, что имел, и приобрел ее по причине превосходной ее ценности. У мира свои ценности, и душа человека в их ряду зачастую не на первых местах. Но мир – это еще не все. Еще есть вечность, в которую уходят все живущие на земле. И там-то все обретает свою истинную цену.
На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь!